автостопом по фантастике. Это для тех, кто любит слушать. И для тех, кто отчаялся отыскать что-то свежее и действительно классное в массе современной фантастической литературы. Мы нашли это для тебя и озвучили. Новая фантастика. Русские авторы. Готовься к путешествию.
Георгий Герцовский. Контракт. Часть вторая. Контракт выполнен. Спасибо за сотрудничество. Вы награждаетесь серебряной картой. Мы свяжемся с вами, прочел я в быстрорастворимом имейле. Карты? Скидочной, что ли? Исходил я сарказмом, видимым только мне самому. Продал душу, купи трусы по дешевке. Карту я нашел в кошельке рядом с банковской. Обыкновенная, пластиковая, серебристая. Объемными буквами имя Корнеев Денис. Какие-то узоры на пластике, вроде знаков водяных. Больше ничего. В тот же день выбросил. Ничего от вас не надо. Только оставьте в покое наши с Димкой семьи. Вот мне какая плата нужна, думал я, запуская карту в щель мусорного контейнера во дворе. Вечером в пятницу я засиделся перед телеком в компании с Вискарем. На самом деле фильм почти не смотрел. Перед экраном сплошной пеленой стояли мои мысли. Фильм кончился, Ольга ушла спать, а я все сидел, приканчивая виски. Среди прочего думал о том, что совсем недавно я был неверующим. Не ходил в церковь, не молился. Зачем? Мне и так хорошо было. Даже к помощи знахарок и экстрасенсов к своим 32 годам ни разу не прибегал. Зато за последнюю неделю все встало с ног на голову. В том числе и мои религиозные воззрения. Стал ли я больше верить в Бога? Вряд ли. Скорее наоборот. Если бы он был, разве допустил бы тот беспредел, который происходит в моей жизни? А в жизни Стаса? Димки? Но я поверил в наличие тех самых сил, которые мы пытаемся загнать в религиозные обряды, мифы, сказки, пионерлагерные страшилки. Да и как бы я мог не поверить после всего, что произошло? Хотя, мог бы. Собака пропала? Совпадение. Аленка Шапошникова исчезла? В жизни любого родителя случается хоть раз, когда ребенок теряется. Или к соседке зашел, не спросив. Или к другу подружки, а потом заигрались. Или в городе заблудился. Да я свое детство помню, раз 10 пропадал. Один раз вообще уехал с приятелем на работу к его матери в городскую прачечную и остался там с ночевкой. Сотовые тогда еще в моду не вошли, а по городскому почему не позвонил, не вспомню. А ведь 10 уже было о болтусу. Что еще? Красные буковки, что исчезли потом вместе с письмом? Как говорит мой хороший приятель Лева, я вас умоляю. Компьютерно грамотные люди, как выяснилось, сидя в России, могут президента выбрать в США. А тут такие мелочи. И все? Больше ничего, никаких за то, что чертовщина и в самом деле есть. Но все эти доводы, как волна о скалу, разбивались об одно – о знание. Мне не нужно было ни аргументов, ни доказательств. Я просто знал. Всем своим существом чувствовал, что все случившееся – реальность. Поэтому все эти доводы несли не больше смысловой нагрузки, чем чипсина, съеденная после очередного стопарика вискаря. От них тоже оставался солоноватый вкус. Больше ничего. В постель отправился под утро. Встал около 12, голова не болела, похмельем не страдаю, но возникла другая, более серьезная причина для головной боли. Только проснувшись, вспомнил, что сегодня субботний эфир, мой! Я должен был заступать на пост в 10. За такое увольняют. Когда я, запыхавшийся, ворвался в студию, за пультом сидела Любовь Орлова. На самом деле ее зовут Ирой Масловой, но, видимо, лавры легендарной актрисы не давали спать молодому диджею. а скорее всего просто нравится, как звучит.
«Ты чего?»
– спросила Люба, колдуя над фейдерами. «Сейчас пойдут джингл и реклама».
«Какой-то ты растормошенный».
«А ты зачем тут?» Внутри меня еще все бежало.
«Как зачем? Работаю, Денька. Такое бывает с людьми. Извини».
Пошла отбивка, сменившаяся пинг.
«Ты чего хотел-то?» – спросила Люба, снимая наушники.
В рекламном ролике парни с брутальными голосами рассказывали о крутом магазине стройматериалов. Я подошел к расписанию, висящему на доске напротив пульта, и показал на свою фамилию, написанную напротив субботы, синим редакторским фломастером. «Вот чего, Люб. Больше ничего. Я сегодня работаю».
Люба уставилась на доску, потом на меня. «Слушай, точно? Как так получилось? Ведь уверена была, что сегодня я». Она на секунду задумалась. «А чего ты не пришел тогда? Проспал, что ли?»
«Угу».
«Ну вот видишь, как славно все срослось», — усмехнулась Любка. «Давай, может, я уж доработаю, раз начала, а в следующую субботу ты меня сменишь».
И она через послерекламную отбивку плавно вывела в эфир скандальный хит Робби Уильямса. Это был первый случай. А потом понеслось. Сначала я не понимал, почему это происходит, а потом сообразил. У каждого человека бывают удачные и неудачные дни. Порой мы их объединяем в некие черные или белые полосы жизни. И чаще всего, чтобы удостоить день такого почетного статуса, нам не нужно глобальных событий, смертей или свадеб. Достаточно мелочей. Не успел на автобус, на работе начальство замечание сделало, вышел покурить, поскользнулся, дома поскандалил с женой, вот и первый неудачный день. Еще пара-тройка таких же. Встречайте, черная полоса. И идем мы вдоль этой, созданной нашим воображением полосы, как валы запряженные. И смотрим ни в коем случае не по сторонам, там, где другие цвета виднеются, а только вдоль. А вдоль полосы тьма. А потом бах! То ли сам оступился, то ли врезалось что-то в бочину бычью. И ты уже на другой полосе. И начальник улыбнулся. И жена приласкала, и весна на дворе, белые в городе. Так вот, в тот день, когда тезка лауреатки двух сталинских премий подменила меня на работе, я обнаружил в кошельке недавно тщательно выброшенную пластиковую карту. Оказалось, дьявольская игрушка обладает еще и свойством неразменного пятака. Когда я открыл в магазине кошелек, карта вновь соседствовала с банковской. Я почти не удивился. Расстроился, да, но не удивился. Чему удивляться? Давно понятно, что все всерьез. На карту, серебряную ли, золотую, поставлены наши жизни и души. Вместе с серебряной картой в мою жизнь пришла белая полоса, и Любонька Орлова стала первым глашатаем. Автобусы теперь подъезжали в ту же секунду, когда подходил к остановке. Очереди в магазинах стали воспоминанием. Мой отец, родители Ольги скинулись и набрали без нашей просьбы сумму, недостающую нам для покупки авто. Гавр скучал по насморку. Заразиться от детсадовских товарищей и остаться дома шансов не было. На работе мне подняли зарплату, а Ольгу повысили в должности. Мои сослуживцы, даже те, коих я не считал друзьями, улыбались при встрече и обстоятельно здоровались. Много, очень много случилось подобных приятностей, прежде чем я понял, что причиной всему не мое чертовское везение и сумасшедшее обаяние, а кусочек серебристого пластика, прописавшийся в кошельке. Как только я понял, в чем причина, эти мелочи радовать перестали. Я ждал расплаты, понимая, что, как говорится, всей птичке пропасть, коли увяз коготок. Так вскоре и получилось.
Предлагается следующий контракт. Нужно найти еще одного человека, который будет готов пойти к нам в услужение. Он должен быть лучшим среди твоих знакомых. Родственников на этот раз можно рассматривать. Условия те же, что и при первом контракте. Срок 2 недели. Суки!
Мне захотелось врезать кулаком по монитору, будто бы он в чем-то виноват. Условия те же, говорите? Опять потерей близких угрожаете? А сделаю эту пакость, так уж, наверное, и золотую карту получу. Вот ведь радость-то. Родственников теперь можно, говорите? Деток, стало быть, тоже? Значит, могу наконец-то и Гавра запустить по детсадику. Пусть вербует малышей в армию тьмы. Недаром говорится, что цинизм – форма защиты. Другой защиты у меня, увы, не было. Я сидел, упершись локтями в стол, обхватив голову руками. Что делать, не знал абсолютно. Зашла Ольга, запустила руки в мои волосы. «Что с тобой?» «Да все нормально». «Зачем ты врешь?» Она убрала руки. «Сказать ей?» «Родственникам-то можно теперь?» «Нет, ни за что». «Оль, башка что-то болит, невероятно», — начал я придумывать спасительное вранье. «На радио красит что-то, вот надышался».
«И потому такой убитый», — с сомнением в голосе уточнила она.
«Да, обмануть женщину, особенно близкую, — настоящее искусство. Впрочем, тому ли еще научит меня сатана?»
«Я думала, что прочел что-то. Письмо какое-то нехорошее, разве нет?»
«Оль», — улыбнулся я сквозь боль, — «пусть думает, что головную. Смотри», — тронул мышку, экран расцвел, — «вот моя почта. Отец, родины, рекламный отдел, спам какой-то, Серега из Кишинева, все. Видишь? Больше за последние дни писем не приходило. Открыл и корзину, которая была не без спама, но, разумеется, чертовой записки не было, я не сомневался. Чего мне грустить? Просто как-то накрыло вдруг. Дай таблеточку». Посмотрел на жену с мольбой в воспаленных глазах. Она провела рукой по моим волосам, поверила и пошла за таблеткой. «Гришка, ты в Москве?» Утро следующего дня я решил начать с самого противного, чтобы поскорее с этим покончить. «О, Денисище, как здорово, что позвонил! У меня как раз к тебе дело!» «Чёртова серебряная карта и здесь работает», — подумал я. «Ты представляешь, я тоже по делу, только разговор не телефонный».
«Такая же фигня! Давай встретимся днями, ты в Москву не собираешься?»
«Да вот не собирался, но теперь придется. Слушай, может, где-нибудь массовка нужна, чтобы я зря не мотался?» «Это же массовка, какая-нибудь сцена в кинофильме, где нужно много народу, может послужить алиби для Ольги. Небольшая честь для профессионального актера, пусть даже работающего в настоящий момент на радио, но сносно оплачивается».
«Хорошо, я поспрашаю», — ответил суматоха,
и мы договорились созвониться на следующий день. Нашлась не только массовка, а даже небольшой эпизод. На студии остались мои уложенные лет 10 назад кинопробы. Я послал более свежие фотки. Гришка поручился — эпизод в кармане. А это уже вполне серьезный аргумент и для жены, и для родильщиков. Мы сидели с Гришкой в мосфильмовском буфете. «Суматоха, во-первых, спасибо огромное за эпизод. Правда, то, что я сейчас скажу, тебе не очень понравится». Я воткнул вилку в недоеденную котлету и отодвинул тарелку. Слова подбирались тяжело.
«Знаешь, Денисище, у меня также для тебя не очень хорошая новость».
Казалось, Гришка тоже преодолевает внутреннее сопротивление. «У него-то что? Умер кто-то из однокурсников? Так я бы в Фейсбуке узнал. Да и приезжать для этого не стоило, по телефону можно». «С другой стороны», — силился я превратить говно в конфетку, — «есть и плюсы».
«Слушай, Денис, а мы не об одном и том же говорим?» — спросил суматоха, грустно глядя на меня.
«Не знаю». Меня обдало холодной волной. «А ты о чем?»
«Контракт?» — просто спросил суматоха.
«Так ты уже...» «Какой же я идиот! Ну, конечно же, Стас!»
«Такая же фигня, Дэн».
Как ни странно, стало легче. Оба понимали, что вляпались. Оба фактически пытались предать друг друга ради покоя своих близких. Но новый груз не лег на плечи.
Старая судимость помогла обоим спастись от новой. Я пододвинул тарелку и продолжил есть свернувшимся аппетитом.
«Сколько дней у тебя осталось?»
«У меня 5», — сказал суматоха.
3.
«Тогда тебе надо торопиться», — печально сказал Гришка. «А завтра еще день съемок».
«Ага».
Я кивнул, продолжая есть. Мне стало все равно. Устал. «Послезавтра пропадет или сын, или пес, или...» «Да что я гадаю? У меня остался один день, завтрашний. Ни одного знакомого я не смог перечислить к однозначно хорошим людям. Все были не без греха, как и я, разумеется. Но меня выбирали другие. Кто-то, знаю, чересчур увлекался крепкими напитками и прочими стимуляторами». Кто-то шел по жизни с высоко вздернутым носом, самомнение такое, что не подступись. Кто-то счастливо разносил сплетни по всей округе. Согласен, несмертные грехи, так, обычные человеческие недостатки, но сказано было «лучшего из знакомых». И эти кандидатуры отпадали. Отец не пил. Был уважаемым человеком, но жил далеко. Даже если бы у меня хватило душевного свинства взвалить на него эту пакость, я не успею это физически. По телефону нельзя. Во-первых, у меня нет уверенности, что сотовые разговоры не прослушиваются в наше-то время. А во-вторых, попробуйте такое объяснить по телефону. Я не возьмусь. Тесть с тещей отпадали тоже. И знаю их плоховато, и живут далеко. Какое счастье, Гавр, что ты вчера подрался. А пару дней назад скоммуниздил в саду игрушку и ни в какую не хотел отдавать. Какое счастье, что ты не безгрешен. Я легче повешусь, чем стану рассказывать тебе про услужение. От этого предположения зашевелились волосы. Все-таки очень надеюсь, что пакостный контракт не может распространяться на детей. Они ни язык за зубами держать не умеют, ни объяснить другому как следует. Оставалась жена. Ольга отличается сдержанным, рассудительным нравом, пожалуй, даже спокойным. Не то чтобы вовсю флегматик, но мы с ней словно берег и море, причем берег она. Хороший человек. И не только потому, что жена. Придется предать тебя, любимая. Когда узнаешь, поймешь и простишь. А вот если исчезнет Гавр, никогда. Вечером я купил любимого Ольгиного вина и намеревался все рассказать, когда уложим Гавра. Со вчерашнего дня остались блинчики с мясом. Я поставил сковороду на огонь, кое-как накрыл на стол и принялся ждать. Ольга заберет Гавра, ей по дороге с работы, и минут через 15 они, скорее всего, будут. Чтобы не скучать, снова плеснул вискаря. «Да, отвратительно», — думал я. «Теперь она начнет заказы получать, и не факт, что такие же, как у меня. Превратимся в семейку сатанистов, будем бегать, вербовать, творить мерзости против невинных людей. И все ради того, чтобы нас не трогали. Зато поднимемся, стоп-ро. Получим какие-нибудь платиновые карты, неиссякаемые банковские счета и прочие блага. Хулиганы при виде нас будут разбегаться, дворники шампунем мыть дорожки, а светофоры перед нашей новенькой Шеви Нивой, как по команде, включаться на зеленый. Кто знает, может, и до бессмертия дослужимся». Я залпом выпил. «Но только зачем нам все это, если мы не сможем смотреть в глаза Гавру? Да и до него дело дойдет, можно не сомневаться. Не сейчас, так через год, через 5 получим директиву типа «склонить сына к сотрудничеству и услужению». Нужна нам такая жизнь. Хотим мы видеть себя такими?» Мысли взбудоражили меня. Я выключил огонь и вышел на улицу. Себе сказал, что пошел встречать. На самом деле, погруженный в раздумья, убрел совсем в другую сторону и сам не заметил.
Одна мысль, страшная и отчаянная, выгнала меня из-за стола, как Архимеда его Эврика из ванны. Надо было обдумать, взвесить и решиться. Заиграл телефон. Ольга. Ну, конечно, они давно пришли и недоумевают, куда делся папка, альтруистично разогревший блинчики, но, судя по всему, сам не поевший. Оль, ешьте без меня, я скоро приду. Как Гавр?
Отлично. Что-нибудь случилось?
Нет, теперь уже ничего говорить нельзя, план теперь совсем другой. Да нет, по работе просто. Мне сегодня надо будет в ночную выйти. Пошел зарядить кое-что на вечер. Обычно в ночную работают либо новички, либо наоборот, старики. Ветераны, чей голос приелся. Или те, кто не дотягивал до топ-уровня радиоведущих, но был знакомым или приятелем кого-нибудь из директоров. В общем, идти в ночь считалось малопрестижным. Ольга это знала.
Что-то случилось?
«Абсолютно ничего. Попросили заменить», — соврал я.
«Ты хотел о чем-то поговорить?»
«Нет, Оля, не хотел. Думал, что хочу, но не хотел вовсе», — пронеслось в голове. «А теперь и не стану». «Да, как раз об этом», — продолжал я радостно врать.
«Понятно. Гавр кричит, что ты ему обещал что-то. Давай трубку дам».
«Пап, ты когда придешь?»
«Сынок, уже иду». «Скоро буду».
«Ты мне поможешь? Самолет клеить, помнишь? Ты обещал!»
«Точно, обещал. Значит, сделаем». Когда в голове все окончательно разлеглось по полочкам, я сделал несколько звонков. Сестре в Нижней тоже набрал. Самолет собрали. Наклейки только чуть-чуть тяп-ляп, но на это глаза закроем. Клейщику флагов и логотипов 6 лет от роду. Собирая игрушку, я вдыхал каждое мгновение. Каждую секунду общения с Гавром, казалось, мое сердце превратилось в исколотую подушечку для игл, которая пульсировала нежностью и печалью. Но Гавр моего настроения не заметил, слишком был увлечен. И славно. Мгновения с Гавром будто бы превратились в крохотные частички игрушечного самолета, и каждую деталь я подолгу грел в пальцах, а потом устанавливал на нужное место. Потом вызвался и почитать Гавру перед сном. Ольга довольно хмыкнула и отправилась на теледиван. Однако через полчаса, когда сын сосредоточенно засопел, я увлек ее с теледивана на супружеское ложе. И также смаковал каждую частичку ее тела, каждое мгновение нежности.
«Ты какой-то необычный сегодня. Ты точно на работу идешь?» — спросила Ольга, закапываясь в подушку.
«На работу, Оль, на работу», — ответил я, одеваясь. «Кстати, включи волну, если не уснешь. Я там интересный монолог приготовил».
«Чего это ты вдруг монологами заговорил?» — зевнула она.
«У вас же обычно пару слов после песни и еще пару до. Через сколько включить-то?»
«Давай через час».
«Ладно. Если не усну».
«Уснешь, пожалеешь», — попытался я превратить вполне серьезное послание в шуточную угрозу.
«Ну, раз так, пойду чаю заварю».
Она скользнула в ночную рубашку, чмокнула меня в щеку и поплелась на кухню. «Пока, Оль». Я вышел на улицу. Мотор новенького «Шеви», несмотря на холодный день, отозвался на команду стартера с готовностью. Я ехал на радио и думал о том, что вот эти мгновения, такие обычные. Общение с ребенком и женой, поездка на машине, черные силуэты деревьев за окном, приятная музыка из магнитолы мы совсем не замечаем в текучке. Но однажды приходит понимание, что каждый из них на вес золота. Но приходит оно слишком поздно. Лена Громова была из радиоветеранов. Ей было под 40. Одной волне она отдала, что называется, лучшие годы, но сейчас то ли голос ее приелся, то ли просто не в тренде, сидит на ночных эфирах без надежды вернуться на дневной. Я зашел как раз на словах:
«Дорогие друзья, напоминаю, что мы с вами на одной волне. Помните, чтобы впустить свежий воздух, надо приоткрыть форточку. А для того, чтобы впустить теплую волну музыки, надо лишь немного покрутить ручку вашего приемника и найти на радиошкале цифры 101.1, то есть настроить его на одну волну с нами, а точнее со мной, Леной Громовой, и Аланом Уолкером с композицией «Sing Me to Sleep».
«Привет!» — Ленка отложила наушники. «Ты чего так поздно? Забыл что-нибудь?»
«Да нет, просто мимо шел. Скучно стало, решил зайти на родное радио, погреться». Озвучил я заготовку, краем глаза заметив, что рядом с пультом стоит пластиковая пол-литровка с недопитой фантой. «Что-то я давно не видел радиоприемников со шкалой», — добродушно соизвил я. «Ты ничего не перепутала?»
«Умник», — не обиделась Ленка. «Покурить не хочешь?»
«Не», — соврал я, так как хотел и очень. «Сходи, я посторожу, чтобы пульт не украли».
«Пора бы уже. Может, тогда наконец новый купят?»
Ленка хлебнула из бутылки и вернула на столик возле дисплея.
«Ладно, я быстро».
Все получалось идеально. На радио, как я и предполагал, не было никого, кроме Ленки и вечно дремлющего на боевом посту охранника Сереги. Оно и понятно, среда. Это по пятницам и субботам радищики здесь нередко зависают в общем алкотворческом порыве. Среди недели такое редко. Не успел я прийти, как Громова слиняла покурить. И бутылку с недопитой фанты оставила, как на заказ. Даже чаю не придется предлагать. И тут я, вставший было со стула, чтобы сделать то, что запланировал, снова сел. Настолько поразила пришедшая мысль. Неужели даже сейчас работает дьявольская карта? А с другой стороны, почему нет? Я сделал глубокий вдох и извлек из кармана бутылочку с израильским сонным зельем. Левочка, услышав, что я порой мучаюсь бессонницей, подарил. И вот пригодилось. 10 капель достаточно для глубокого сна? Я вылил фанту треть флакона. 30, наверное. Больше не посмел, умрет еще, не дай бог. Что буду делать слушателю, у которых приемники со шкалой? Вернувшаяся Ленка первым делом захотела запить сигарету. Не иначе опять карта работает. А что? Куску пластика без разницы, его запрограммировали волшебством на помощь владельцу, вот и пашет. Поговорили еще 15 минут о чем-то неважном, и все. Ленка наушники надела, руки на фейдеры положила и уснула. Я подождал минутку, потом бережно ее руки с пульта убрал, чтобы случайно в эфир Ленкин храп не ворвался. Снял наушники, а ее саму аккуратно на диванчик перенес. Она даже не пыталась включиться в происходящее, видимо, и правда хорошее снотворное. Говорить я стал без фоновой музыки. Так больше внимания привлечет. «Дорогие слушатели радио «Одна волна», дорогие мои родные, близкие друзья, отец, Лорка, Ольга, Пашка, Андрюха, Владимир Германович, Салат, Ленка Калинина, Лёва, все те, до кого я смог дозвониться и кто успел настроиться со мной на одну волну, либо подключиться к интернет-трансляции, то, что я скажу, очень и очень важно. Может быть, вы никогда не слышали ничего важнее. Времени мало, поэтому сразу о главном. Однажды на улице к вам может подойти старый знакомый». В горле резко запершило, я окинул взглядом окрестности пульта, но ничего, кроме почти пустой бутылки фанты, не обнаружил. Перебьюсь. В голове пронеслось. Все, карта сдулась. То-то. Откашлившись, я продолжил. «Этот знакомый может сказать вам что-то очень странное. Он предложит вам пойти в услужение темным силам, пригрозив, что в случае отказа вашим близким будет грозить беда. Наверное, многие сейчас улыбнулись, решив, что Дэн Корнеев очередной розыгрыш изобрел. На этот раз я говорю совершенно серьезно, к вам подойдут, могут подойти и скажут эти ужасные слова. Но самое страшное, если вы откажетесь, беда действительно придет». Тут я понял, что горло мне саднило, потому что мне было в буквальном смысле больно говорить. Наверное, такая форма рыдания, без слез. «Что делать в этом случае? Как реагировать? Я не знаю.
Здесь нет хорошего варианта, но для себя я нашел наконец выход. Он для меня лучший и, пожалуй, единственный. Рассказав о темных силах, я нарушил условия контракта. Наказание для меня – смерть. Но... Опять откашлялся. Я рад умереть, успев сделать главное. Рассказать вам об этом и... Это все. Прости меня, Ольга, Гавр, отец. Но больше всего прошу прощения у тебя, Димка Шапошников. У тебя и твоей семьи. Мы с тобой знаем, в чем я виноват.
Слезы, в которые вдруг превратилось мое горловое першение, принесли радость и облегчение. Это не были слезы горечи и обиды. Их поток сопровождал только что сброшенный с души камень. Никогда еще я не говорил в эфирный микрофон сквозь плач, если не считать смех до слез. Но все когда-то бывает впервые.
Думаю, сейчас уже кто-то сообщил руководству, что в эфире творится неладное. Значит, времени осталось мало. Только на то, чтобы сказать самое важное. Я люблю вас, мои родные и близкие. Я люблю вас, дорогие слушатели. Я люблю вас, люди. Прощайте.
Профессионал остается профессионалом. В тишину, повисшую после радиопризнания, плавно вкатились аккорды ленинского Imagine. Диск с синглом Битла я заправил заранее. Все. Теперь можно и покурить. Нарушая все нормативы, но не желая выходить из студии, где меня, может быть, уже ждали скандал или смерть, закурил прямо за пультом, наслаждаясь музыкой и дымом, вытирая высохшие слезы, я пребывал в состоянии, близком к нирване. Почему я сделал это? А какой выход? В контракте, хотя можно ли называть этим словом сделку, которую принуждают, ясно сказано. Если не завербую нового несчастного в течение 2 недель, прощайся с близким. Но я-то номинально от условий не отказался. У меня еще целые сутки есть, поэтому контракт пока не сорван. Значит, очень в это верить хотелось, пока и близкие в безопасности. Зато в контракте есть пункт о том, что нельзя рассказывать посторонним, иначе смерть. А я в эфире целой толпе рассказал. Одних только ночных таксистов меня, наверное, человек 200 слышало, значит, меня грохнут. А нет человека – нет проблемы. В данном случае контракта. Вот эта мысль мне и пришла в голову, когда ждал семью на ужин. И это спасение. Потому что найти кого-то, кроме Ольги, я не успел. Вербовать не самого лучшего, срывать контракт, а жену – убейте меня. Впрочем, они так и сделают. Не буду втягивать в эту грязь. Лучше умереть, чем жить в аду, который к тому же сам и создаешь. Докурив, я решил все-таки выйти в кухню. Пить по-прежнему хотелось. В коридорах родийного офиса было по-прежнему тихо. Незаметно движение и возле Серегиного поста. Что ж, значит, есть еще пара минут. Оказалось, нет. Когда я вернулся в студию, он сидел в крутящемся кресле диджея и внимательно всматривался в плейлист на дисплее. Лысоватый, полноватый и, судя по всему, невысокий, в общем, добчинский, где-то забывший Бобчинского. Одет в мятый вельветовый пиджак цвета детской неожиданности и рубашку. Цвета не вспомню. В общем, мистер Невзрачность. Это качество, неброскость, как известно, культивируется у работников определенных служб. Поэтому я решил сначала, что это ФСБшник. Сейчас начнет допрос с пристрастием, что это я ляпнул в эфире 15 минут назад, не шпион ли вражеский. Но через секунду я догадался. Это же киллер сатанинский. И сразу становится понятно, как он в студии вдруг оказался и как мимо Сереги проскользнул. Дверь-то с 11 вечера изнутри заперта. Охрана хоть и дремлет, за такими вещами бдит. Я сел на диванчик рядом со спящей Еленой, почти прекрасной. «Здравствуйте», — сказал. Страха почему-то не было. «Как все будет происходить? Здесь? Или на улицу выйдем? Или вообще? Аннигиляция какая-нибудь?»
«Привет!»
Он, наконец, отвлекся от дисплея с плейлистом.
«Извини, я тут песенку одну найти хотел. Зачитался.
Он подошел ко мне. Обратили внимание звонко начищенные туфли и тоже черные отутюженные брюки. Росту и правда оказалось мне по плечо. Я приготовился к выстрелу, удару, броску, но вместо этого получил протянутую руку.
«Меня Ефимом зовут. Ты, я знаю, Денис Корнеев, известный диджей и просто славный малый».
Я кивнул, ожидая продолжения, а он просто вернулся за пульт.
«Ничего, что здесь еще минуточку посижу?»
Он стеснительно улыбнулся.
«Хочется, знаешь, почувствовать себя капитаном одной волны».
Я снова кивнул, продолжая не понимать, что происходит. «Пришел убивать, чего тянет?»
«Хочу поздравить тебя, Дэн».
«С чем?» «Интересно. В горле опять пересохло».
«С удачным прохождением испытания. Ты хороший выход нашел. Теперь ни тебе, ни твоим близким ровным счетом ничего не угрожает. Иди домой. Обними жену, накати вискарика соточку и на боковую. Я тут...» — он кивнул на Громову — «все подчищу».
«В смысле подчищу? Кино-то все смотрим. Убьете, что ли?»
«Ты что, Дэн? Не пугай меня!» — посмотрел на меня удивленно. «Разбужу, приведу в божий вид. Работать посажу, ничего более».
Я молчал, наверное, минуты три. «Так все это было испытание?» — спросил наконец.
«Ага».
«А что вы узнать-то хотели? Готов ли я ради близких жизнью пожертвовать? Садисты».
«Кто? Мы?»
Он, отвлекшись от плейлиста, опять удивленно уставился на меня.
«Ты что, Дэн, дорогой, мы как бы это, с другой стороны Луны, со светлой. Мы такими гадостями не занимаемся. А, заметив, стараемся помешать или хотя бы, научно говоря, локализовать последствия. Мы хорошие, Дэн. Ты своим поступком привлек наше внимание, и спасибо тебе огромное. Не только себя спас, но и многих других». «У тебя», — он подмигнул заговорщицки, — «теперь очень хорошие перспективы наметились. Карьерный рост, так сказать, но...» — он провел рукой, охватывающий родийный офис — «не в этих стенах, конечно, несколько в других плоскостях. Карту, правда, мы изъяли, сам понимаешь».
Утомленный последними днями, бессонными ночами, постоянная нервотрепка, и мой мозг очень трудно впитывал только что сказанное. Наконец впитал. «Давайте я еще раз повторю все, что понял».
«Давай», —
кивнул Ефим. «Итак, те, кто надо мной издевались, такие же ваши враги, как и мои. Они темные, вы светлые. Они эту пакость со служением придумали и стали народ вербовать в ряды сатанинские, а вы, благодаря мне, об их планах проведали и на корню пресечете, так что ли?»
«Немного наивно изложено, но по сути верно».
«То есть вы не убийца?»
«Не приведи бог».
«И пришли сказать мне, что все кончилось?»
«Именно».
«И что, я крут?»
«Как хребты Гималаев», — он усмехнулся.
Я откинулся на спинку дивана, даже не обратив внимания, что прижал спиной Ленкины ноги. «Тогда я пошел», — сказал я, не двигаясь с места.
«Погоди. Можно одну просьбу? От благодарного, так сказать, слушателя».
Я пожал плечами, все еще не веря в свое счастье, ожидая подвоха. «Вы разве слушаете нас?»
«А как же? Радио слушаю, всякое. Но врать не буду, одну волну поймал только сегодня».
«Понятно. Так что надо-то?» Я все еще был напряжен.
«Можешь мне песенку включить? Никак ее в вашем плейлисте отыскать не могу, а копаться в чужом компе как-то нехорошо».
«Могу». «Какую?» Я вздохнул. Все радищики знают, почему вздохнул.
«Кто поет, не помню. Девчонка такая, сексапильная. А песня про альбатроса. Там еще мелодия такая, заводная».
Он напел несколько тактов. Ох, не надо было.
Напетый мотив от музыки был далек. Попробуем ухватиться за птицу. Аарон Чупа, Аймон Альбатрос.
Точно! Она, включишь?
Легко. Только у меня тоже будет просьба к этим вашим, со светлой стороны.
Хочешь новый контракт заключить? Поддел меня толстяк.
Нет. Хочу, чтобы все, кто слышали меня сегодня в эфире, забыли.
Ах, это уже сделано. И жена, и сестра, и все, кто были в этот момент на одной волне, помнят только музыку. Даже на сохраняемой записи будут только песни и радостный голос Леночки.
А Димка Шапошников?
«Все стерто», – деловито кивнул Добчинский. «Вы по-прежнему добрые приятели, все лишнее забыто».
«Стас?»
«Вот с этим сложнее. Он уже, увы, не в нашей юрисдикции, но это его выбор», – пожал плечами Ефим.
Я запустил с волны Альбатроса и пошел домой спать.
Новые выпуски ищи в популярных библиотеках подкастов и социальных сетях. Текст предоставлен издательством «Снежный ком». Озвучено на студии Ильи Веселова.